У нас в студії тим часом вже знаходиться перший гість. Це журналіст редакції «Крим Реалії» на Радіо Свобода. Це також політичний оглядач Павло Казарін. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ми сьогодні поговоримо про наслідки перемоги Джамали на Євробаченні. Ви знаєте, Павле, наступного дня, після того, як Джамала тріумфувала в Стокгольмі, я слухав одну з польських радіостанцій, де обговорювали якраз цей конкурс, і там пролунала думка, що українці вміють здобувати великі перемоги, але не завжди, на жаль, вміють повною мірою використовувати ці перемоги для того, щоб досягнути ширших результатів. От справді, пісня Джамали про насправді не лише про 44-й рік, так? Це нагадування про те, що відбулося 2 роки тому анексія, про утиски кримських татар вже сьогодні. В зв'язку з цим запитання, на ваш погляд, чи зможе Україна от конвертувати цю перемогу в пісенному конкурсі якісь політичні, можливо, наслідки для досягнення своїх цілей в Криму?
О, это тот самый вопрос, которым сегодня задаются все неравнодушные люди, потому что, знаете, вот украинское государство, это вот представьте себе такой вот, разные типы графиков есть, вот есть такой график из диаграмм, да, вот когда вот здесь вот такая шкала на 30%, здесь на 60%, здесь на 12%, здесь на 99% и так далее. Вот это украинское государство, его степень присутствия в разных сферах общественной жизни, там, где оно должно присутствовать, оно разное. И, например, если в сфере обороны на сегодня это вот максимально полное присутствие, в сфере там госбезопасности тоже, то в очень большом количестве вещей, которые связаны с какими-то вещами там по внутренней политике и так далее, вот нередко тот вакуум, который остается от неприсутствия государства, заполняют волонтеры. И, конечно, мне не хочется в этом смысле быть таким вот себе зародофилом, который приходит и начинает свой спич с того, что государство у нас где-то не дорабатывает, но во многом услышит ли позицию официального Киева по Крыму, услышит ли украинский Крым в Европе, зависит во многом от украинского МИДа, потому что именно в силах украинского МИДа устраивать пресс-конференции, рассылать коммюнике, приходить на какие-то небольшие встречи с участием лидеров общественного мнения в тех странах, в которых представительства работают, и доносить взгляд Киева, актуализировать тему Крыма. В противном случае никто об этом не будет слышать, так же, как мы, например, с вами не знаем о проблемах в Южном Судане, не знаем о том, что Боко Харам только за 4 январских дня вырезал 2000 человек, из которых 500, собственно, расстреляло, 1500 сжег, экономя патроны. Мы не знаем даже о том, что Джуба — это столица Южного Судана, просто потому что это все от нас бесконечно далеко. И точно так же, если нам не будут рассказывать о событиях в отдаленных от нас странах, мы не будем в повестке, и точно так же европейцы где-нибудь в далекой Португалии, если они не будут слышать о Крыме, они не будут понимать, в чем, собственно, каверза.
А скільки, на ваш погляд, у нас часу, от поки буде пам'ятною ця перемога, і можна буде якраз нею скористатися?
Ну, формально сейчас есть виток интереса, потому что Джамала, у нее обязательно будут концерты в Европе. Кроме того, это потом, разумеется, будет определенное затишье к тому моменту, когда тур закончится. Ну, а следующий виток будет в момент подготовки следующего Евровидения, который пройдет в одном из украинских городов. И тогда тоже Украина, как страна-хозяйка, она может актуализировать эту тему, а Джамала, которая будет, соответственно, тем артистом, который принес победу Киеву, привез Евровидение, например, в Киев, если он будет конкурс проходить в Киеве, то она точно так же может быть таким послом доброй воли и послом, собственно, новых смыслов для тех европейских делегаций, которые будут к нам приезжать. Но, повторюсь, да, окна возможностей есть, они не бесконечные, они дискретные, и пока оно есть, этим нужно пользоваться.
Ви в своїх дописах, які присвячуєте часто Кримові, одного разу писали, що існує два міфи Криму. Існує російський міф Криму, так, і існує кримсько-татарський міф Криму. Українського, питомо українського міфу не існує, але от в цій символічній війні двох мифов. А Украина наразі якраз взяла на озброєння кримсько-татарський міф.
Да, ви праві, я такое писал, и я, собственно, до сих пор продолжаю придерживаться этой точки зрения. Действительно, полуостров, специфика полуострова в том, что, вы знаете, вот у Василия Пропа была, ну, собственно, такая работа «Теория мифа», мифа с большой буквы «М», как такой системы коллективных представлений. Не миф в значении выдумка, а имеет значение концептуальное представление о чем бы то ни было. Так вот, проблема, специфика Крыма, точнее, в том, что у него есть два мифа. Это русский миф, ну, условно говоря, в рамках русского мифа Крым — это колыбель православия, это место отдыха русских царей, это две обороны Севастополя, это два города-героя Севастополя, Керчь и так далее, и так далее, и так далее. Это край садов и виноградников, всесоюзная здравница и прочее. И есть крымско-татарский миф, ну, пользуясь словами Максимилиана Волошина, это история про украденную родину, про растоптанный мусульманский рай, точнее, про растоптанный мусульманский рай. Конечно, Волошин ни про какую украденную родину не писал. А вот украинского мифа о Крыме, он был очень слабенький, он просто не успел возникнуть. То есть, если украинский миф о Полтаве, Полтава как родина украинского литературного языка, миф о Чернигове, как о втором после Киева старее по возрасту, как бы, украинском городе, он есть, то вот Крыма до недавних пор не всегда он был на украинской ментальной карте, вот у среднестатистического жителя нашей страны. И поэтому Украина в отсутствии сильного украинского мифа о Крыме, она сегодня нередко приватизирует и использует крымско-татарский. И, разумеется, победа Джамалы с песней о 44-м годе, о трагедии депортации, об одном из краеугольных таких моментов в истории народа в 20 веке, это очень важный такой... важная монетка, такая вот символическая такая повышение стоимости вот этого самого крымско-татарского мифа. Я просто хочу обратить еще одно важное, на мой взгляд, подчеркнуть очень важный момент, связанный с историей депортации. Ведь понимаете, в чем штука? Почему так получилось, что крымские татары оказались за скобками в современном Крыму? И почему они, собственно, внимание российских силовиков к ним столь пристальное, а внимание российских медиа к ним столь непристальное? Потому что крымские татары, они оказались выведены за скобки во многом, потому что они были самыми несоветскими по большей части просоветском Крыму, точнее в регионе, в котором были очень сильные просоветские настроения. А почему крымские татары не могли, собственно, принимать эстетику и этику Советского Союза? Как раз из-за травмы депортации. Невозможно принимать этику и эстетику того государства, которое отправило твой народ в изгнание и не позволяло в течение следующих 45 лет вернуться домой. И в этом смысле они были всегда такой... вещью в себе, народом-одиночкой. И вот как раз тема депортации, это тоже очень важный краеугольный камень. Объясню, почему. В современной Российской Федерации тема Великой Отечественной войны, это нечто сродни гражданской религии. Как и в любой религии, в ней есть единственная верная трактовка событий, остальное ересь.
Начебто.
Есть, собственно, пантеон святых, да, все остальное это апокриф. И, собственно, трактовка в рамках гражданской религии, в рамках любой религии, она незыблема, и любое отступление от канона считается нарушением. Да. И в рамках этого мифа происходило что? Борьба абсолютного добра Красной Армии с абсолютным злом вермахтом. А в Крыму в этом смысле была специфика, потому что 9 мая 44 года Крым был освобожден, то есть да, добро победило зло, но 18 мая крымских татар изгнали, отправили в Центральную Азию. И получается, что в рамках этого мифа либо нужно сказать, что абсолютное добро, победив абсолютное зло, само совершило зло, либо объявить, что депортация не такое уж и злодеяние. И многие придерживались второго принципа, говоря о том, что депортация не була злодеянием.
В зв'язку з цим, все-таки перемога Джамала, як ви сказали, вона серйозно ствердила саме кримсько-татарський міф Криму, причому на такому глобальному рівні. Скажімо, боксера, який потрапляє в нокдаун, він завжди старається встати і показати судді, що насправді він в порядку, що голова не йде обертом, намагається якось переконати, що він спроможний далі боротися. На ваш погляд, я думаю, відстежувала, як Росія реагувала, до яких аргументів вдавалося, щоб переконати, що поразка не є поразкою насправді, а перемога України не є перемогою.
Ну, тут очень разные аргументы шли. С одной стороны, как бы реагировали именно на победу Украины, вне привязки к тому, кто именно от Украины приехал на конкурс, и поэтому говорили о том, что, ну, посмотрите, в абсолютном зрительском зачете Россия на первом месте, а Украина там, условно говоря, на втором, или посмотрите на то, что там, вот, условно говоря, там, или очень были бы сильные конспирологические версии по поводу того, что там, там бюрократы из Европы или из США накрутили Украине голоса и так далее. Вы знаете, вот, кстати, это хороший же сеанс саморазоблачения. Люди, которые рассказывают об этом в прямом эфире, они ведь рассказывают, на самом деле, они ведь нам с этой символической такой вот кушетки психиатра рассказывают о своем представлении о том, как устроен мир. То есть в их представлении невозможно проводить конкурс у себя в стране с тем, чтобы не иметь рычага для того, чтобы в ручном режиме положить гирьку на ту или иную чашу весов. И они, по сути, доказывают, что если бы они имели доступ к проведению конкурса, то они бы такую возможность за собой предусмотрели. Они даже не допускают возможность, что сам конкурс был, ну, как бы чистый, вот математически точный с точки зрения подсчета голосов. Это один момент, как бы, их уровня претензий. А второй уровень претензий, ну, действительно, они стараются не трогать тему крымских татар вообще в российских медиа. Вот мы сегодня буквально созванивались с коллегой Андреем Архангельским, это российский публицист, обозреватель, он говорит, что крымских татар в российской повестке нет. Вот нету такого, они наши или они не наши, их вообще не существует.
Власне, цікаво, говорить політичний оглядач, журналіст «Крим Реалії», проєкту «Радіо Свобода», наш гість Павло Казарін. І говорячи про лексику, яку ми вживаємо, і про лексику в російських ЗМІ. Ви щойно сказали, що кримських татар непомітно, адже ми знаємо, що навіть використовуються такі терміни, як татари з Криму, навпаки, замінюючи кримли термін кримці. І про лексику питання. Нині Ерефат Чубаров, лідер Меджлісу, публікує в себе анонси, наприклад, що в Україні, у Львові відбудуться заходи, які вшановують пам'ять, дослівно, жертв геноциду кримсько-татарського народу. Водночас інші кримсько-татарські активісти пишуть, в Новоалексіївці, дословно, почтили пам'ять жертв політичних репресій. Ми бачимо, які різні трактування, так, жертв політичних репресій, це начебто в цілому, можливо, тут і йдеться лише про сталінських жертв 37-х років, так, тут знову не звучить кримські татари. Як ви вважаєте, наскільки важливо говорити про трагедію, власне, кримсько-татарського народу?
Понимаете, тут всегда, во-первых, безусловно, нужно говорить именно о трагедии депортации крымских татар в преддверии 18 мая, потому что 18 мая – это день депортации крымских татар. В целом, в 1944 году были отправлены не только крымские татары в депортацию, крымские болгары, крымские греки, крымские немцы, собственно, были переселены еще в 1941 году после начала.
Болгары дещо раніше. Сегодня зауважила историкиня в нашей розмові Гюльнар Абдулла.
Да-да-да. То есть, вы правы, я могу тут в этом смысле ошибаться с цифрами, но в смысле не только крымские татары были выселены из полуострова, этнически он был зачищен и начиная с 41 по 44 год, но 18 мая, именно эта дата, она как раз-таки приурочена, как сохраняется в нашей памяти, как день, собственно, памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Поэтому, да, с одной стороны, мы помним и о трагедии других депортаций, трагедии депортации других народов из Крыма, но в первую очередь вот 18 мая мы отмечаем, говорим именно о крымских татарах. Что касается как раз-таки вот того, о чем вы говорили в самом начале, что в России нередко предпочитают говорить не о крымских татарах, а о татарах вообще. Да, есть такое. То есть одно из таких может быть неофициальных. Знаете, бывает такая вот категория неофициальных интенций таких вот, когда это нет какого-то темника. Но многие предпочитают говорить именно так, на каком-то неосознанном уровне, чувствуя вот такой вот запрос. О крымских татарах, как о татарах тех, что, например, живут в Казани, в Татарстане и так далее, и так далее. То есть и крымские татары в этом смысле используются просто как геотек. Ну вот, татары, да, ну, которые живут в Крыму. Не крымские татары, как название этноса, а вот именно просто татары, которые живут в Крыму. И тогда, соответственно, это хороший способ девальвировать любые политические претензии, потому что, ну, ребята, ну, какой вы там государственной, национальной, территориальной автономии можете там претендовать в Крыму, если у вас вон в Татарстане целая квазигосударственность? Езжайте туда, и у вас там все будет хорошо. И вот в этом нежелании понимать, что крымские татары — это не вполне казанские татары, это вообще как бы два разных народа, вот, во многом в этом нежелании слышать, нежелании понимать, и лежит та логика бульдозера, с которой сегодня официальная Россия ездит по украинскому полуострову.
Ну и тоді, повертаючись до першого запитання, от зараз уже два роки фактично тривають переговори в форматі мінському стосовно Донбасу. Чи можна очікувати, що хоча б почнуться якісь переговори стосовно повернення Криму?
Ну, ви знаєте, от некоторые мої коллеги очень часто говорят, что нужно в рамках мінських переговорів обсуждать Крим. Ну, ребят, давайте на чистоту, в рамках мінських переговорів і про Крим невозможно обсуждать, потому что мінський процес создавался чисто по Донбасу. И, собственно, об этом существует консенсус со стороны европейских и так далее. То есть для Крыма нужно создавать какой-то отдельный формат. Но вопрос в том, что с полуостровом значительно будет сложнее ситуация, потому что вся желание коллективной Москвы по поводу украинского Донбасса — это перевязать его георгиевской ленточкой и вручить Украине на правах Москвы, с тем, чтобы Украина его содержала, а Россия использовала как поводок для внешнеполитического суверенитета. Такой себе боснийский сценарий об истории легализации Республика Сербска в рамках Боснии и Герцеговины. Вот. И вся желание Украины — это вернуть по хорватскому сценарию украинский Донбасс, то есть на своих собственных правилах. А история с Крымом значительно куда более сложная, потому что Москва, официально признав его частью Российской Федерации, в рамках нынешней вертикали власти, она будет стоять до последнего. Знаете, я все время привожу этот пример. Крым — это история про Толкиновское кольцо. Отказаться добровольно невозможно, но чем дольше носишь, тем больше он превращает тебя в горлума. Вот это вот, по большому счету, то, что сегодня происходит в современной
России. Но навязать
Россию
может какие-то переговоры?
Вы знаете, это тот вопрос, когда вы спрашиваете, а кто сильнее, слон или бегемот? Мне очень сложно ответить. Этот вопрос, который вы задаете, он настолько сложный, что мне на него придется так долго отвечать, что съем все ваше эфирное время.
Це сказав Павло Казарін, журналіст, політичний оглядач і представник проекту «Крим Реалії».